ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। Мы читаем Шримад Бхагаватам, 56 глава 12. Славная смерть Вритрасуры. Текст 12? Нет, 13.
Аюх Шри Киртирайшварьям Ашишах Пурушасья Яха Бавантьева Хитаткале Яттани чор випарьяяха.
Перевод. Подобно тому, как человек не склонен умирать, но тем не менее вынужден оставлять свою жизнь, богатство, славу и все остальное в момент смерти. То же самое, когда придет время победы. Человек может обрести все это, если Верховный Господь пожелает вознаградить его своей милостью. Комментарий Шрилы Прабхупады. Нехорошо без необходимости гордиться, говоря, что благодаря моим усилиям я стал богатым, ученым, красивым и так далее. Все это приходит только по милости Господа. С другой стороны, никто не хочет умирать, никто не хочет быть бедным или уродливым. Поэтому почему живое существо, вопреки своей воле, тем не менее, получает все эти нежелательные неприятности? Все это милость или наказание Верховного Господа, которое человек получает или теряет, и все это так или иначе материально. Никто не является независимым. Все так или иначе зависит от милости или наказания Верховного Господа. В Бенгалии есть поговорка, что у Господа 10 рук. Это значит, что Он контролирует все по всем 10 направлениям, по 8 направлениям света, а также снизу и сверху. Поэтому, если Он хочет забрать у нас что-то своими 10 руками, то мы не сможем удержать это своими 2. И наоборот, если Он захочет пролить на нас свою милость и дать нам благословение своими 10 руками, то мы не сможем своими 2 получить все это. Иначе говоря, Его благословения могут превзойти все наши ожидания и желания. Вывод таков, что несмотря на то, что мы не желаем расставаться с нашей собственностью, иногда Господь заставляет нас расстаться с ней и отбирает у нас все. А иногда Он проливает на нас такие благословения, что мы не в состоянии даже выдержать их. Поэтому в любом случае богатство к нам приходит или уходит, мы не независимы в этом. Все зависит от воли Верховной Личности Бога.
Аюх Шри Киртир Айшварьям Ашишах Пурушасья Яха Бавантьева Хитат Кале Яттани Чор Випарья Яха.
Перевод. Подобно тому, как человек не хочет умирать, но тем не менее вынужден расставаться со своей жизнью, богатством, славой и всем остальным в момент смерти, точно так же, когда приходит положенное время победы, человек может получить все и больше того, если Верховный Господь прольет на него свою милость.
Намо Вишну Падая Кришна Престая Бутале Шримате Бхакти Веданта Свамини Динамине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатя Дешатарине Джая Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гаура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hmm. Притрасура продолжает проповедовать Индре. И он хочет привести Индру в чувство. Он хочет вселить смелость в своего собственного врага. Он говорит Индре: убей меня поскорее, сражайся со мной, и не заботься о том, что придет, потому что в конце концов ничего не зависит от тебя, все зависит от Бога. И аргумент, очень важный, который он делает тут, заключается в том, что, как правило, люди, когда случается что-то хорошее с ними, когда что-то хорошее приходит, они говорят: все это пришло благодаря мне, благодаря моим усилиям, благодаря моему уму, благодаря моим способностям, благодаря, в конце концов, моей хорошей карме. Люди привыкли приписывать заслуги за все хорошее себе. Когда что-то дурное случается с ними, то естественная тенденция валить вину на других. Но когда что-то хорошее, то это я. Я. Благодаря мне все это случилось. Но здесь Вритрасура приводит очень мощный аргумент, против которого практически ничего невозможно возразить. Он говорит: если все происходит благодаря тебе, так, а стоит поговорить с сильными мира сего, чем в большей степени успешен человек, тем в большей степени он находится в этой иллюзии. Чем в большей степени у него все получается, тем в большей степени ему кажется, все зависит от меня. Я помню, я однажды разговаривал с одним очень могущественным человеком, и речь зашла о Боге. Я у него спросил: как же Бог? Он сказал: какой Бог? Я Бог. Я Бог. Почему? Потому что я делаю все. Все зависит от меня. У меня все получается. Я счастливый. Как Кришна цитирует демонов в 16 главе Бхагавад-гиты. Я счастливый, я богатый. Сегодня я убил одного врага, завтра убью другого, послезавтра третьего. Я со всеми расправлюсь, я расчистю себе путь к счастью. У меня все будет хорошо. Но Вритрасура говорит, что если бы все зависело от твоей воли, о дорогой Индра, если бы действительно все зависело от твоей воли, то почему с тобой все равно случаются несчастья? Почему, тем не менее, с тобой происходит что-то, что чего ты не хочешь? Это на самом деле очень мощный аргумент в пользу существования Бога. Этим аргументом пользовался Мадхвачарья. Он говорил: если Бога нет, то почему вы страдаете? Если нет никакой, если все зависит от вас, если Бога нет, это значит, что все зависит от вас, от вашей силы, от вашего могущества, от ваших способностей. Но если все зависело от вас, то почему, тем не менее, дурные вещи случаются с вами? Почему вы умираете, расстаетесь со своим богатством? Почему жена от вас уходит? Или, может быть, это хорошая вещь, приходит жена. Почему все это происходит с вами вопреки вашей воле? На самом деле, это очень интересный момент. Иногда люди говорят, что в несчастьях человек приближается к Богу. На самом деле, в несчастьях человек приближается не к Богу. В несчастьях человек приближается к реальности. Потому что в несчастье человек начинает понимать: не все зависит от меня. Не все зависит от моей воли. Когда я счастлив, когда у меня все хорошо, я нахожусь в иллюзии. Мне кажется, что все, я тут вот тут подправлю, здесь подправлю, тут интрижку сделаю, тому что-то скажу, так или иначе, залезу туда, куда нужно. Получу то, что мне необходимо. Человек пребывает в этой иллюзии, и эта иллюзия отделяет его от Бога. Но когда несчастья начинают валиться одно за другим, когда Господь милостиво из своих 10 рук со всех сторон проливает на нас несчастье с востока, с севера, с запада, с юго-востока, с юго-запада, снизу, сверху. Когда все эти удары сыпятся на нас со всех 10 сторон, а у него 10 рук, и каждый 10 он может дать нам нокаут. Пух, 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 пух. Мы можем защищаться своими двумя, так, но удары сыпятся отовсюду. В этот момент мы начинаем понимать: не от меня все зависит, не я Бог. Кто-то есть еще. И в этот момент мы складываем руки, говорим: Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Потому что ничего другого не остается. Не то, что я стал немножко ближе к Богу. Просто Бог по своей милости разрушил мою иллюзию. В сущности, мы должны быть в большей степени благодарны Богу, когда несчастья случаются с нами, потому что у нас меньше шансов оказаться в иллюзии. Когда у нас все хорошо, у нас гораздо больше возможностей пребывать в дурацкой иллюзии, в конце концов совершать глупости. В конце концов, указание, которое дает Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам, это все время прославлять Бога. Человек по природе своей неблагодарная скотина. Это факт. Человек неблагодарен. Мы забываем, сколько нам Бог уже дал. Мы забываем, сколько Он дает каждый день. И все равно мы чем-то недовольны. Все равно это не так, то не так, так. Возьми самого счастливого человека, у которого есть все, и посмотри на его лицо. Так? И на его лице написано «фу, я недоволен». Не так должно быть, не по-моему. Так? Вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что у нас есть, мы спохватываемся только тогда, когда мы этого лишаемся. Когда у нас есть что-то, мы принимаем это как нечто должное. Но урок Бхагавад-гиты, урок Шримад-Бхагаватам заключается в том, что каждым своим дыханием мы должны благодарить Его. Каждым своим движением мы должны выражать Ему благодарность. Что бы ни случилось, спасибо, Кришна. Я не знаю, почему это, но, наверное, это хорошо. Потому что ты это сделал, ты это послал, ты стоишь за всем этим. И ты мне дал столько всего хорошего. И, наверное, то, что сейчас произошло со мной, это тоже хорошо. Я не понимаю, как это хорошо. Но это хорошо. Это урок, которому мы должны учиться. На самом деле, единственный способ понять Бога и приблизиться к Богу, это развить в своем сердце благодарность. Научиться каждый день. Каждый день заставлять себя учиться быть благодарным Ему. Каждый день заставлять себя, как бы тяжело ни было, заставлять себя не жаловаться, не обижаться, не оскорблять кого-то, не пытаться свалить вину еще на кого-то. Каждым дыханием нужно просто благодарить Его, чтобы избавиться от этого черного греха неблагодарности. Как в Манусамхите говорится, что любой грех имеет искупление, кроме греха неблагодарности. Это самый тяжкий грех, который может быть. И в конечном счете мы с вами все неблагодарны по отношению к Кришне. Как Шрила Прабхупада однажды, он шел на прогулке с учеником, и там нужно было перебраться через какое-то дерево или еще через что-то. Несколько учеников было с ним, и один ученик решил помочь Шриле Прабхупаде. Он забрался на это дерево и подал руку Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада взял эту руку, поднялся на это дерево, а потом изо всех сил оттолкнул этого ученика. И тот ученик испугался, удивился, что такое, почему он толкается, с чего это вдруг? Шрила Прабхупада рассмеялся и сказал, так майявади поступают. Сначала они пользуются помощью. Сначала духовный учитель приходит, Бог приходит к ним на помощь. Потом они говорят, Бога нет, я сам Бог. Как только они достигают чего-то. Сначала они пользуются помощью духовного учителя. В конце концов они говорят, учитель не нужен, никто не нужен. Я сам по себе, я сам Бог. Так. Этот грех очень глубоко укоренился и пустил глубокие корни в нашем сердце. Поэтому мы должны каждый день учиться этому. Мало просто услышать этого, мало просто прочитать в Бхагавад-гите, что мы должны это делать. Нужно понять, до какой степени мы с вами неблагодарны. На самом деле, человек достоин учения только в том случае, если он следует этим наставлениям. Как мы получили высшую мудрость Бхагавад-гиты, но достойны ли мы этой мудрости? Реально ли мы следуем этой мудрости, этому учению Шри Кришны в своей жизни? Если посмотреть, до какой степени мы неблагодарны даже в этом отношении, потому что наша благодарность по отношению к Кришне должна заключаться в том, чтобы мы следовали тому, что Он делает, тому, что Он нам говорит. Как у суфиев есть притча. Суфии – мудрые люди. Это притча о... Вы наверняка, многие из вас ее слышали, или в детстве есть такая стишки детские, в которых она переложена. Но эта притча как раз о том, кто достоин учения, а кто недостоин учения. И притча это про птицелова и маленькую птичку. Когда однажды птицелов поймал маленькую птаху и стал смотреть на нее, дурацкая такая маленькая птичка, ничего с ней не сделаешь, не зажаришь ее, не продашь. Вот и тут эта птичка стала говорить с ним. И говорит, птицелов, отпусти меня, зачем я тебе? На кой я тебе ляд? Я маленькая плюгавенькая птаха. Так, отпусти меня, а я тебе взамен 3 совета дам. Подумал, действительно, чего? Может, хорошие советы даст. Если она говорит, может, толк какой-то будет. И они договорились, что когда птичка дает ему первый совет, если птицелову этот совет нравится, то он ее отпускает, и она взлетает на ветку над деревом. И с этой ветки она дает ему второй совет. Если второй совет ему понравился, то тогда она отлетает на холмик рядом, и уже с холмика дает ему третий совет. Если третий совет понравился, то она улетает. И, значит, птичка ему, он ее держит крепко в руке. Она говорит: «Эй, птицелов, никогда не жалей о том, что ты потерял. Какой смысл жалеть? Если потерял, не надо жалеть, не надо сокрушаться». Это первый совет, который Кришна дает Арджуне в Бхагавад-гите. Он говорит: «Нанусачанти пандитаха». Пандит не скорбит ни о чем. Потому что скорбь – это бессмысленная трата энергии, бессмысленная трата нашей жизни, бессмысленная трата времени. Мы просто скорбим. Так, мы не можем ничего делать. Я скорблю. Мы не можем ничего вернуть, мы не можем своей скорбью ничего поправить, но мы скорбим. Так, и мы преисполнены важности дела, которым мы заняты. Так, мы скорбим. И Кришна говорит: урок Кришны в Бхагавад-гите – не скорбите ни при каких обстоятельствах, ничто не достойно скорби. Всегда думайте о том, что Бог есть. Так, и охотник этот, он послушал этот совет и подумал: хороший совет дала птичка, дельный совет. Отпустил птичку, птичка взлетела на веточку. И с веточки птичка прочирикала ему: «Эй, птицелов, ты не верь небылицам всяким, потому что много иллюзий всяких, много всяких сказок, газет печатается много, много другой лжи в этом мире. Не верь этому всему, нет необходимости в этом». Птицелов подумал: хороший совет дала мне птичка. И говорит: ну ладно, лети на холм и давай мне третий совет. Он готов был получить ее учение. И птичка отлетела на безопасное расстояние. Из безопасного расстояния стал говорить: дурак ты, дурак. Ну какой же ты дурак. Ты меня в руках держал. Я у тебя в руках была. Ты знаешь, что у меня внутри бриллиант величиной с голубиное яйцо. Вот такой вот. Птичка ему показала. Охотник стал волосы на себе рвать. Вернись ко мне, я все прощу. Дорогая птичка, возвращайся ко мне. Ну что ж ты, ну зачем, куда ты улетела? В разлуке с тобой, как я буду жить? Он стал кататься по земле. Птичка говорит: не вернусь. Я знаю, что ты со мной сделаешь. Охотник немножко успокоился, говорит: ну ладно, если не вернешься, хотя бы третий совет дай. Уж если я бриллиант не могу получить, по крайней мере, третий совет от тебя получу. Птичка высунула ему язык и сказала: не дам, потому что ты недостоин. Я дала тебе два хороших совета, и ты их сразу же не исполнил. Сначала ты стал сокрушаться о том, что ты потерял, и плакать, и рвать на себе волосы. А потом ты поверил, что во мне такой маленький бриллиант величиной с голубиное яйцо. Так, каким дураком нужно быть? Ты не последовал двум моим советам. Какой смысл третий совет тебе давать? Ты недостоин этого, сказала птичка и улетела по своим суфийским делам. Но смысл этой притчи в том, что мы должны быть достойны наставлений, которые мы получаем. А для этого нужно прилагать усилия. Все это не придет само. На самом деле, каждый день, каждую минуту, каждое мгновение мы должны понимать, что все зависит от Кришны. Что в конце концов, главный момент и главный урок этого стиха заключается в том, что все зависит не от чего-то еще, а от Кришны. Потому что тенденция, которая живет, очень сильная тенденция, которая живет в нашем сердце, это то, что все зависит от чего-то, в конечном счете от меня. Очень интересный момент в предыдущем стихе как раз. Вритрасура выдвигает аргумент против теории карма-мимамсы. И теория карма-мимамсы заключается в том, Джаймини в своей карма-сут, или как она называется, дарма-сут, нет, какая сутра у него называется, ну неважно. Мимамса сутра. Джаймини в своем трактате, где он описывает философию кармы мимамсы, он говорит: дарма или долг, обязанности предписанные, ритуал, то, что мы должны делать, исходит от Бога. Он признает существование Бога, он говорит: от Бога приходит дарма. Но плоды, которые мы получаем, приходят не от Бога. Плоды приходят от кармы. Я совершил ритуал, я сделал что-то, я пришел на Мангаларати. Плоды должны ко мне прийти. Потому что все зависит от кармы. Я сделал это. Карма обеспечит меня этим. Так? И Вьясадев в своей Веданта-сутре, соответственно, опровергает Джаймини в части, которая посвящена бхакти. Именно потому, что если мы не понимаем этого, если мы зависим слишком сильно от кармы, то в конце концов, в зависимости от кармы, некоторые думают, что плохого, если я завишу от кармы. Я пошел к астрологу, астролог мне сказал, у меня такая-то карма. Я одеваю на себя кольцо. Так, хорошее кольцо. Так, но я при этом забываю, что я начинаю зависеть не от Бога, а от кольца. Так, я смотрю на кольцо и думаю, принесет, не принесет, принесет, не принесет. Шепчу какую-то мантру там, еще что-то такое. То есть это осквернение кармы очень глубоко. Мы можем заметить его на своей жизни. Как, например, мы думаем, почему плохие вещи с нами случаются? Кто из вас думал, почему со мной это происходит? Почему со мной случается? Я же преданный, правильно? За что, да? За что? За что? Кто думал из вас так? Я же преданный, со мной такого не должно быть. Что значит? Это значит, что мы не преданные, это что мы мимамсаки. Это значит, что мы последователи кармы мимамсы. Это значит, что мы думаем, что так как мы каждый день приходим на Мангаларити, с нами все должно быть хорошо, потому что мы ритуал совершаем. Потому что мы совершаем определенные действия, которые обязаны принести нам хорошие плоды. Я же хороший, я каждый день прихожу, тут самсару пою, уже забыл, что она значит, все равно пою. Должно произойти хорошо. Это естественное осквернение, которое сидит в нашем сердце, и мы думаем, с нами должно все быть хорошо, потому что я от кармы завишу. Соответственно, карма должна принести мне мои хорошие плоды. Так, но Веданта Сутри Вьясадев говорит, не от кармы все зависит, от Кришны все зависит, не от кармы, от Бога все зависит. И карма, она глупая, она дурная. От нее все не может быть зависеть. Это механический процесс. От механического процесса не может все зависеть. В конце концов, за кармой стоит Бог, и он просто пользуется кармой. Карма всего лишь инструмент для Бога, наградить нас или наказать. И он знает, когда нас наградить, когда наказать. У нас, слава Богу, столько кармы, что ее хватит на любые награды и на любые наказания. Так? Карма, она растет в геометрической прогрессии. Мы одну маленький поступок делаем, потом после этого поступка такие последствия. Так, всего-навсего одну корову съели. Так, и сколько жизней придется коровой рождаться. Так. Одну маленькую корову съели, на которой всего было несколько триллионов волос. И все, в течение нескольких триллионов жизней мы будем рождаться коровами. Так, и я хотел рассказать историю одну из Падма Пураны, которая объясняет, каким образом, но тем не менее, каков механизм кармы. Мадхвачарья также, второй раздел третьей книги Веданта Сутры, где Вьясадев опровергает Джаймини. Но Мадхвачарья, комментируя эту сутру, где Бадараяна Вьясадева, ясно говорит, но Бадараяна говорит, что приходит все в результате, все случается с нами не по карме, не из-за астрологии, а из-за Бога. В конечном счете мы должны зависеть от Бога. И Мадхвачарья в своем комментарии к этой сутре, он объясняет, что в конечном счете Джаймини и Вьясадев не отличаются друг от друга. Что только на первый взгляд кажется, что эти взгляды противоположны. Что в конце концов даже философия кармы мимамсы должна поставить человеку, объяснить человеку в том, что он зависит от Бога. В том, что все плоды приходят к нему от Бога. Если человек совершает какой-то ритуал или делает что-то хорошее, в конце концов он поймет, что все приходит от Бога. И это приходит не сразу, это приходит постепенно. Сначала у нас появляется эта кармическая зависимость от ритуала. Как я помню, это очень интересно. Каким образом, до какой степени глубоко это наше осквернение, насколько глубоко оно сидит, так что мы даже не замечаем его. До какой степени это тонкий момент. Как мы, например, мы все говорим «карма», так это наша философия. Но здесь Вритрасура говорит «не карма, забудьте о карме, не думайте о карме, не сосредотачивайтесь о карме, думайте о Боге». Только это может вашу бхакти или преданность к нему развить, если вы поймете, что вы зависите от милости к Богу. Как я помню очень хорошо, я приехал в Швецию, первый раз, в 88 году. И до этого я не учил никаких стихов, я был необразованным бхактой. И тут первый раз у меня Бхагавад-гита оказалась на английском языке, там с транслитерацией. Я подумал, дай-ка я выучу какие-нибудь стихи. И я открыл Бхагавад-гиту на второй главе и стал читать. И все стихи вроде хорошие, я думаю, какой из них учить? Непонятно вообще, то ли этот учить, то ли этот учить. Потом, в конце концов, выбрал стих, который мне показался самым мудрым. Я долго думал, я ни в какие пособия по изучению Бхагавад-гиты не заглядывал. Так, стих, который мне показался самым глубоким, и выучил его наизусть. Это был мой первый стих, который я выучил наизусть. «Джатасе хи друвам ритюр, джанмам, друвам джанмам ритасеча», где Кришна говорит, что любой, кто родился, он помрет. А любой, кто помрет, родится снова. Поэтому нет смысла скорбеть. Я подумал, какой мудрый стих. Ну надо же, любой, кто родится, действительно помрет. Любой, кто помрет, снова родится. Чего скорбеть? Так, первое, что я выучил. Потом лет через 10 я узнал, что этот стих – это философия кармы мимамсы, над которой Кришна смеется в Бхагавад-гите. Он говорит это Арджуне не потому, что он хочет это сказать, а потому, что он над Арджуной смеется. Потому что он хочет сказать: Арджуна, если ты считаешь так, то в любом случае все равно ты должен сражаться. Даже если ты так считаешь. Сам Кришна не считает этого. Это не то, что неважный стих, это стих, который Кришна не считает серьезным даже. Но мы открываем ее и думаем, надо же, какой мудрый стих. Потому что осквернение кармы очень глубоко живет в нашем сердце. Но тем не менее, сама по себе карма мимамса или эти представления об этом в конечном счете могут подвести нас к пониманию того, что все приходит от Бога. Есть одна очень длинная, запутанная, но достаточно интересная история в Падма-пуране, которая описывает раз, два, три, четыре. Четыре жизни. Четыре жизни семи братьев. Сейчас расскажу. Давно это было. И родились эти семеро братьев в семье брамана на Курукшетре. Их отец был бедный браман, отшельник, аскет, Каушика Риши. Этот Каушика жил там на Курукшетре, воспитывал своих детей. И в какой-то момент, когда они немного подросли, он послал их в школу Гарги Муни. Другого Гарги. Там жил другой отшельник, Гарга. И они стали учиться, все эти семь сыновей. Я не помню имена всех их, но одного из них, главного, про которого мы в основном будем рассказывать, звали Питриварти. Питриварти значит тот, кто примерно так. Он сказал: папа, тот, кто папу любит. Питриварти — это тот, кто любит своих предков. Тот, кто очень уважает. Устами младенца истина глаголит. И в какой-то момент эти семеро сыновей, сыновей бедного брамана, остались без отца. Отец умер неожиданно. И они без того бедные были. А так они еще беднее стали. Они учились в школе у этого Гарга Муни. И в конце концов Гарга, их учитель духовный. А да, и в этот момент они стали голодать. В этот момент наступила засуха. Страшная засуха разразилась. Никаких дождей, ничего нет. Сезон дождей, дождей нет, и нет, и нет, и нет. Так, и они стали голодать страшно. И их учитель в какой-то момент сказал им: возьмите корову и отведите ее далеко-далеко. Там далеко от Курукшетры есть лес, пусть она в лесу хоть что-то пощипит. Тут она уже помирает, молока не дает. Вот. Эти семеро браманов молодых взяли корову и пошли ее в лес пасти. Семь человек, одна корова. И у них в животе голод страшный. Так, кушать хочется страшно. В конце концов, они стали смотреть на эту корову. И далеко не платоническим взглядом. Чем дольше они на нее смотрели, тем в большей степени им казалось разумным. А почему бы ее никто не увидит? Никто не заметит. Так? То есть эти мысли, они приходят в голову не только современным людям. Много-много, голод не тетка, как говорят. Много тысяч лет тому назад они приходили в голову и тем людям. В конце концов они решили, никто не узнает. Так, ну мы сейчас быстренько ее тут порешим, покушаем. Вот. Но этот Питриварти, он был самый благочестивый из них, он сказал: нет, мы ее в жертву предкам принесем. Так. Он предков очень любил. Мы ритуал проведем, мы все по правилам сделаем. И таким образом мы хорошую карму заработаем и сыты будем, так? И волки сыты, и корова не целая. Мы сделаем все, как в ведах написано. И они очень обрадовались, даром что ли они учились в Гурукуле, все мантры они знали. И они решили, Питриварти будет главным жертвоприносителем, он ее будет резать, а все остальные будут мантры в это время читать. Вот они зажмурились, читали мантры. Ну, в общем, все было хорошо. Все кончилось благополучно на этот раз. А учителю мы скажем, что корову волк съел. В конце концов, волки живут в лесах? Живут. Так. Ну, так оно все и произошло. Скушали корову, предкам мясо предложили. Этот Питриварти слезы проливал от любви к своему отцу, которому он предлагал это, усопшему. Кушай, папа, все будет хорошо. Но в следующей жизни все семеро из-за этого греха. Но так как они все-таки были браманами, так как они вели очень возвышенный образ жизни, совершали аскезу, много других вещей делали, они не могли сразу родиться коровой или в каком-то другом виде. Они родились людьми. Но людьми очень низкого происхождения. Они родились в лесу охотниками. В Барапуре или где-то в горной местности, в диком племени. Но так как они в прошлой жизни были благочестивыми, так как они исполняли множество обетов, они помнили свою прошлую жизнь, они помнили эту корову, они помнили, что они совершили, все они помнили. И в этой жизни они решили, ни за что, в этой жизни будем праведными, не отступим от истины ни на шаг, ни на мгновение. И хотя они родились охотниками, так они какое-то время по инерции убивали этих животных, потому что тенденция была, карма действует таким образом, что если вы совершаете один грех, то потом у вас появляется неотвратимое желание, или вы будете поставлены в такие условия, что вы будете снова и снова совершать его. Раз они убили эту корову, в следующей жизни они вынуждены были снова и снова убивать животных. Они родились охотниками. Но в какой-то момент они стали раскаиваться, ушли куда-то в лес, стали совершать омовение, в конце концов вернулись в свою деревню и оставили тело одновременно, все семеро. Они очень любили друг друга. Так, как-то они хотели искупить это. И в следующей жизни они родились оленями в том самом лесу, в котором они стреляли этих оленей. Семеро оленей родилось, и опять они помнили свои предыдущие жизни. Они опять помнили, что они были браманами, потом они были охотниками. Так, и на этот раз они решили, ну все, почти как Махараджа Бхарата. Так. И до такой степени в их сердце жило раскаяние, что в какой-то момент они забрались на гору, эти семеро оленей, и покончили жизнь самоубийством. Спрыгнули с этой горы. А на самом деле это бывает. Иногда ученые удивляются, почему животные совершают самоубийство. Как иногда киты вдруг, кошелоты, выбрасываются на берег. Так, и несколько сразу. И животные, ученые, но не могут понять, почему же животное совершило самоубийство? Ну, человек, понятно, там у него ментальные проблемы. У животных-то что? Но на самом деле Падма Пурана объясняет, что это результат кармы, результат того, что душа может помнить свои прошлые рождения. И в следующей жизни, после того, как они окончили таким образом, они спрыгнули с горы, они полетели, так, и в этот момент, видимо, у них возникло желание полетать слегка. Поэтому в следующей жизни они родились гусями. Семь гусей на Манасасароваре. Эта жизнь была в каком-то смысле решительной или критической для них, потому что в этой жизни их пути разошлись. До этого они все время были вместе. Но в этой жизни трое гусей пошли по одной дороге, а четверо гусей по другой дороге. Трое гусей выбрали Праврити Марк, а четверо гусей Неврити Марк. Так как они были ведическими браманами. Они родились на очень красивом озере, и на берегу этого озера стоял дворец. И иногда эти гуси пролетали над дворцом. И трое гусей, так или иначе, им очень понравилась дворцовая жизнь. Трое гусей зачастили туда, и особенно один гусь. Этот гусь он страшно полюбил, он все время в сад заходил, прятался за деревом и смотрел, как царь наслаждается со своими женами, со своим свитой, со всем остальным. А четверо гусей, они были такими наштика брамачари, и, соответственно, они жили, совершали аскезу в этой своей Манасасароваре. Там жил богатый царь, и так или иначе у троих гусей появилось желание, как Гита объясняет, «Дьяята вишаян пумсах сангасты шупаджаяты сангасанджаяты камах». Когда человек смотрит, созерцает какие-то объекты чувств, желание появляется в его сердце. И этот гусь, который прятался за деревом, был как раз тот самый Питриварти. тот самый герой нашей истории, который зарезал корову, который сказал, что нужно принести жертвоприношение. В жизни гуся у него появилось очень сильное желание. Я хочу быть царем. Так? И до этого он помнил все свои прошлые жизни. Но в следующей жизни он родился царем в Панчале, в очень богатом царстве, но он забыл все свои прошлые жизни. Потому что желание наслаждаться сильнее. Чтобы наслаждаться, я не должен помнить свои жизни. Если я помню свою жизнь, кем я был в прошлом, я не смогу как следует наслаждаться здесь. Это желание наслаждаться полностью вытеснило из него всю память о прошлом существовании. Так, он родился богатым царем, а двое его братьев, которые тоже пошли с ним рядом, они родились министрами в его свите. Так, и у каждого была жена, так, и у него была благочестивая жена, но при этом запас благочестия, тем не менее, продолжал действовать. Запас благочестия, накопленный в прошлых жизнях, продолжал так или иначе сказываться на всем этом. И он был очень благочестивым, очень любил предков своих, все время какие-то жертвы им приносил, все время отцу, матери своим там, как-то поминал их. Вот. Но помнить ничего не помнил. И у него была жена. Жена тоже была очень благочестивой. Как вы думаете, кем была его жена? Да, совершенно верно. Корова, которую он убил, стала его женой. Почему? Чтобы доконать, говорят. Ну, не совсем. Чтобы кровь попить. Так как он причинил ей беспокойство. С одной стороны, она родилась очень благочестивой. Так как она была принесена в жертву, то в следующей жизни она родилась в благочестивой семье, получила хорошее рождение, родилась благочестивой женщиной, женой царя. Но с другой стороны, так как все-таки у них были сложные отношения с этим Петриварти из прошлой жизни, то, соответственно, семейная жизнь их была далеко не безоблачной. Так и корова постоянно... Ой, извиняюсь, царица... постоянно ругала царя. Да, и никто не знал, почему так, но так или иначе, несмотря на все свое благочестие, чтобы отомстить ему за это. Ну, в любом случае, жизнь их протекала довольно мирно, но царь этот, опять же, в силу того, как интересно действует карма. Карма действует таким образом, что хорошее и плохое все вместе сказывается на сердце человека. И, соответственно, этот царь... С одной стороны, у него было это желание наслаждаться, с другой стороны, от прошлых жизней, от всех аскез, которые он совершил в прошлых жизнях, у него была необычайная проницательность. Эта проницательность позволяла ему видеть, что творится в мыслях, в головах, в умах всех людей. Он не знал, откуда это свойство, но он смотрел на человека, он знал, что человек думает. Так, когда человек совершает определенную аскезу, как Патанджали в йога-сутре, он говорит, какую определенную аскезу человек должен совершить, до какой степени он должен совладать со своим умом, чтобы обрести способность слышать и понимать, что творится в умах каждого человека. Но этот Петриварти, более того, он понимал не только то, что творится в умах человека и людей, но и то, что творится в умах животных. Он мог понимать язык, которым общаются животные. Он не знал, никто его не учил. От рождения у него было это свойство. И он иногда им пользовался, иногда, когда его там министры что-то делали, еще что-то. А двое его братьев, тоже интересно, очень любопытно, кем они родились. Жалко, Владика тут нет. Ему очень полезно было бы узнать, да. Один, оба были министры, но один был сыном великого аюрведического врача, а другой был сыном очень знаменитого тоже. Это все исторические факты. Другой родился сыном знаменитого Риши, который отредактировал Кама-сутру. Трактат Кама-сутры написал в свое время Шветакету. И потом все остальные, кто его редактировали, обычно, когда в ведической традиции какой-то трактат редактируют, то трактат становится больше и больше и больше. У Кама-сутры прямо противоположная судьба. Так? Она была написана в очень большом объеме. Все остальные редакторы на всякий случай делали ее меньше, меньше и меньше. Так, один из редакторов, второй редактор, знаменитый Риши ведический, Бабравьян, он был другим братом этого царя. Вернее, сыном этого Бабравьяна родился брат. Вот. Эта склонность к наслаждению, она вынуждает людей рождаться, так сказать, аюрведическими врачами или знатоками кама-шастры. И все было хорошо, так или иначе, с небольшим, за исключением небольших каких-то омрачающих историю событий, скандалов с женой, все было хорошо до определенного момента. Однажды царь вместе со своей женой вышел в сад. Они развлекались в саду, они пили напитки, и царь обратил внимание на двух муравьев. Эти два муравья ссорились друг с другом. И он вдруг услышал, как они ссорятся. Один муравей кричал на другого муравья, другой муравей отвечал ему, они там дрались друг с другом. Так и царь стал прислушиваться к их разговору и понял, что эти два муравья – муж и жена. Если они ссорятся друг с другом, идет скандал такой страшный. Ему было интересно, любопытно, как там муравьи ссорятся. Так как это было близко ему, очень напоминало что-то, то он стал прислушиваться ко всему этому. И они ссорились, потом они помирились. Так, и муравьиха, соответственно, чтобы помириться, чтобы она подошла к муравью, обняла его и сказала, дорогой мой муравей, ты мой любимый муж. Вот. И царь, когда увидел это, ему так смешно стало, ну невозможно, потому что ну точь-точь, как у него все было. Сначала ругаются так, что как будто, ну просто вообще, а потом вдруг обнимаются и говорят, ты мой любимый навек. Он стал смеяться. И жена у него спросила, ты чего смеешься? Он говорит, как что? И стал рассказывать эту историю про то, как он говорит, оказывается, у муравьев точно так же, как у нас с тобой. Так. И рассказал эту историю. Жена не поверила. Жена сказала, ах ты негодяй, ты издеваешься надо мной. Ты специально это рассказал. Она не могла поверить, что у муравьев точно так же может быть. Откуда ты знаешь? Она задала ему в этот момент вопрос. Откуда ты знаешь, что говорят муравьи? Откуда ты знаешь, что именно это произошло? Я не верю тебе. И в этот момент царь задумался. Первый раз в жизни он задумался, а действительно, откуда я это знаю? Откуда? Почему? Откуда ко мне это пришло? И он стал вспоминать, мучительно вспоминать, но ничего не мог вспомнить. И на неделю он погрузился в раздумья, на неделю он погрузился в тоску. Он думал и не мог найти покоя себе. Откуда? Почему? В чем смысл жизни? Что я делаю тут? Почему я знаю, почему муравьи ссорятся так же, как и я? В этом смысл моего существования или нет? Все эти мысли стали приходить к нему в результате этого вопроса, который задала ему верная жена. А тем временем четверо его братьев, которые пошли путем Неврити, они тоже родились в том же самом городе, в Кампилии. Это была столица Панчалы. И они родились в семье бедного брамана. И к этому времени они стали взрослыми. И они сказали этому браману, что мы больше не хотим ничего, мы знаем все, из чего состоит этот мир, эта жизнь. Мы были и гусями, и лебедями, и оленями, и кем только мы не были. На этот раз все. Мы получили человеческое тело. В человеческом теле мы можем достичь освобождения. В человеческом теле мы можем обрести Бога. Мы уходим в горы, мы бросаем тебя. Браман стал плакать, говорить, на кого вы меня бросаете, я бедный, я старый, что со мной будет? Сыновья посовещались между собой, и так как они знали, что случилось с их тремя братьями, они сказали, мы сделаем так, что ты получишь все богатства, которые ты хочешь, и будешь жить безбедно, а мы пойдем. Завтра ты должен отправиться к царю, попроситься ему на аудиенцию, и этому царю произнести стих, которому мы тебя научим. Они научили его одной шлоке на санскрите, а сами попрощались с ним и ушли в Гималаи. Браман на следующее утро отправился в царский дворец, и царь как раз вместе со всей свитой выходил. На царе лица не было. Вся свита была погружена в тоску, жена была не рада, что это случилось. Так? Но царь все время думал, откуда я все это знаю? И тут какой-то браман бедный рвется к нему, так, падает ему в ноги, кланяется и говорит, «Ваше высочество, Махараджа такой-то и такой-то, Питриварти, как его звали по-другому. Можно вам шлоку одну прочитать?» «Конечно, читай шлоку». Браман сам ничего не понимает, что за шлока, почему, но ему сказали, он поверил. Так и он читает. «Браманы на Курукшетре, олени в лесу, гуси в озере, цари в этой жизни». И все. Загадочная шлока. Царь слышит это и падает в обморок. Стража бросается, берет этого брамана, думает, что он сделал, может, он какое-нибудь заклинание произнес, чтобы убить царя. Царь приходит в себя, и два его министра тоже падают в обморок в этот самый момент. Они все понимают, они понимают. Нет никакого смысла во всем этом. Какой смысл мне во всей моей дурацкой жизни, пустой жизни, которая в конце концов заканчивается и лопается, как мыльный пузырь. Я делаю что-то, я пытаюсь что-то делать, опять начинаю снова, опять пытаюсь делать что-то. Так? И после этого, соответственно, этот царь, он все понял, он все вспомнил, и он благодарный, соответственно, посадил на престол своего сына, попрощался со своей коровой, сказал: спасибо тебе большое, тебе я обязан в конце концов своим спасением, но в конце концов я обязан всему Богу, потому что таким образом действует карма. Человек совершает благочестивые поступки, и рано или поздно он вспоминает все, рано или поздно из сердца Кришна подталкивает его, рано или поздно он понимает: я завишу от него и только от него. От него зависит все, наградить меня или наказать. И все то, что приходит ко мне, это результат того, что я сделал. И в сущности, в этом смысл того, что говорит здесь Вритрасура. Мы должны понять, до какой степени мы зависим от Бога, что целиком мы зависим от Него. И если мы поймем это по-настоящему, не от кармы, не еще от чего-то, а только от Него, только от Кришны, то тогда мы с огромным энтузиазмом каждый день будем кричать: Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. Только гораздо громче мы будем это делать. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Чай. Сила Прабхупады ки джай. Да, и нужно сказать, вопрос заключается в том, что один преданный однажды сказал, что вот я согрешил, наверное, это к лучшему для меня. Нужно сказать, что да, к лучшему, дорогой мой, к лучшему. Но по-настоящему ты сможешь понять, почему это к лучшему, когда последствия твоего греха к тебе придут. Сейчас ты не понимаешь этого до конца. Кришна по своей милости сделает так, так как ты преданный, он сделает так, что ты очень быстро получишь последствия этого греха. Для преданных Кришна не откладывает это назад. Как Джаймини Риши, он говорит, что когда человек совершает какой-то плохой, хороший поступок, то в результате этой кармы создается апурва. Это апурва – некий какой-то тонкий остаток в эфире. И в результате эта апурва, в конце концов, приносит тебе хорошие плоды всего этого. Там целая теория апурвы есть. Но мы говорим, что все приходит через Кришну, и Кришна приносит нам. И иногда карма откладывается, иногда последствия приходят не сразу. Но Кришна делает так, что в случае преданных последствия приходят гораздо быстрее, чем нам того хотелось бы. У меня есть очень хороший опыт личный, которым я с вами поделюсь. Я его еще пока никому не рассказывал. Это в первый раз, это будет моя исповедь перед вами. Я повторял мантру уже к тому времени, наверное, года 3 или 4. И, ну, понятно, я повторяю мантру, естественно. У меня все должно быть хорошо, мне все позволено, я все могу делать. И, в общем-то, Кришна за меня, Кришна за нас, Кришна на нашей стороне. И однажды, это было под Ташкентом, я летом отдыхал. Я выехал за город, и там такая речка текла. Я на этой речке отдыхал. И рядом с этой речкой, на берегу прям речки, был огромный виноградник, колхозный, ничей, так, виноградник, он сам возник, там. Он простирался на много километров в одну сторону, в другую сторону, так огромный совершенно, вот. Ну, я, естественно, купаюсь, дух какой, ну, преданного, конечно, да, чистых наслаждений. Когда мы только вегетарианской пищей наслаждаемся и другими здоровыми видами. Вот. И, соответственно, брожу я мимо этого виноградника и думаю: ну чего, вот сейчас Кришне виноградика предложим, соответственно, Вот. Ну, на всякий случай оглядываюсь по сторонам. Ну, естественно, что ну, колхозные сады, ну, никто не сторожит, это же понятно, они ничьи. Так, никого там нет и быть не может. На километры простирается этот виноградник, так, речка течет, вообще никого нет, все как вымерло. Я один с Кришной вместе, мы с ним, я уже предвкушаю, какой вкусный виноград я ему предложу. Так. На берегу. И, соответственно, я немало сумнявшийся с полным сознанием правоты собственной, спускаюсь туда, нарываю эти кисти и, соответственно, со сложенными ладонями предлагаю это все Кришне, как полагается, читаю все мантры, глаза мои при этом закрыты, и при этом я думаю, какой вкусный виноград, наверное, сейчас будет. В тот же миг прошло ровно 3 минуты. Я абсолютно уверен, Кришна послал его с какой-то другой планеты. Появился сторож, его не было нигде. Не было его в природе, в принципе. Из-под земли он возник. Этот сторож стал бить меня ногами. Стал ругать, там что-то делать. При этом он бил меня, и при этом говорю, спасибо, Кришна, я все понял. Спасибо. Я все понял. Больше никогда не буду. Это то, каким образом милость проявляется. Да. По-настоящему мы сможем именно в этот момент это понять. Когда... Да, Мадмоха. Давай, давай. Сигур Харид. А? Этот стих заключается в том, это один из 3 стихов, где Кришна, так сказать, встает отчасти на материалистические позиции. Джатаси хидрувом ритюр, это значит, ну непонятно, все оно само собой идет. Этот стих в сущности прославляет или ставит наверх карму. Говорит, что все от кармы зависит. Я родился, мне суждено помереть, я помер, в соответствии со своей кармой я рожусь снова. Этот стих не говорит о Боге. Этот стих не ставит нас в зависимость от Бога. Он ставит нас в зависимость именно от... Соответственно, что я должен делать? Я должен хорошие поступки совершать, так? И, соответственно, в этом плохо. Нет. Вторая глава не об этом. Вторая глава абсолютно не об этом. Это один из 3 стихов, который Кришна говорит, чтобы просто посмеяться над Арджуной. Вот. И этот 3-й стих, этот стих и 2-я глава совсем не об этом. Потому что об этом Кришна начинает говорить позже. И Кришна начинает говорить, что в конце концов ты должен понять, ты должен связать. Кришна раскрывает смысл 2-й главы. Какой основной стих 2-й главы? Где, в каком стихе изложена суть 2-й главы? Если есть 1 стих, в котором суть 2-й главы изложена, то какой этот стих? Матра спарша стуканте? Нет, не матра спарша стуканте. А? Дурена хьяварам карма? Нет. Нет. Не дурена хьяварам карма, не матра спарша стуканте. А? Нет, не осочинан восочеством. Нет. 51 стих. В 51 стихе, где Кришна говорит «мат параха», чтобы закрепить свой ум, чтобы стать стабильным, чтобы обрести то, что ты должен обрести, ты должен сосредоточить его на мне, связать его со мной. «Мат пара». Там он говорит «бхакти», там он говорит суть 2-й главы. Все остальное, дальше во 2-й главе доказывается, что если этого нет, если нет связи, то человек не может быть стита дирмуни, он не может быть, потому что Кришна говорит, он не сможет даже таким образом, как сказано в этом стихе, равнодушно или бесстрастно относиться к событиям, которые с ним происходят. Он не сможет этого сделать. Единственная возможность для этого – это мат параха. Или дальше он говорит, насти будхи раюк тася, нача, как это там, в 66 стихе он говорит о той же самой, о том, что будхи должен быть аюкта, связан со Всевышним. Только в этом случае человек понимает смысл 2-й главы, в этом смысл. Без этого все остальное бессмысленно. И поэтому, когда Арджуна спрашивает у Кришны: «Кришна, как мне распознать человека, который утвердился во Всевышнем, который сосредоточился на Всевышнем?» Что? И он спрашивает три признака. Первый признак, который спрашивает Арджуна, какой? Да, как он говорит? Как он говорит? «Ким башета?» Как он говорит о Кришне? И «ким башета» значит, каким образом он реагирует на все то, что с ним происходит. На дурное и плохое. На плохое, что с ним случается, на дурное, что с ним случается, на очень плохое, что с ним случается, на еще худшее, что с ним случается, и на совсем плохое, что с ним происходит. И Кришна говорит: «Набинандати надвести». Он не радуется при этом, он не прославляет ничего, когда у него что-то хорошее, и надвести, он не проклинает что-то, когда что-то плохое с ним происходит. Есть ли правильное применение скорби в жизни преданного? Да, мы должны скорбить о том, что мы такие падшие. Мы должны скорбить о том, что мы до сих пор, несмотря ни на что, не понимаем Кришну, не верим Кришну, не полагаемся на Кришну, не чувствуем Кришну, что до сих пор, несмотря ни на что, мы топчемся на месте, не приближаемся к Нему, что мы находимся по-прежнему в разлуке с Ним. И это употребление скорби, об этом говорит, соответственно, Чайтанья Махапрабху в Шикшаштаке: «Югаедам немешина чакшуша правлешаетам суньяетам джагатсарвам говинда вирахенаме». Весь мир кажется без тебя пустым, о Говинда, в разлуке с тобой. В этом применении скорби. Самомичеванием может быть наслаждением. Человек может быть, может любоваться собой. Ах, какой, ах, как красиво я страдаю. Ах, какой я падший. Когда центром этого сокрушения, опять же, являюсь я. Поэтому, когда я говорил, что центром нашей скорби должен быть Кришна, мы скорбим, потому что мы находимся в разлуке с Кришной, а не я нашим. Мы не должны ставить свое «я» опять в центр этого всего. Вот. Я совершил оскорбление, находясь во Вриндаване. Теперь я очень сожалею об этом. Что мне делать? Продолжать сожалеть. Скорбеть. Просить прощения у Кришны. Просить прощения у преданных. И громко, с отчаянием повторять мантру: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Спасибо большое. Сила Прабхупады ки джай.